Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, рад вас приветствовать. И с удовольствием представляю гостя в ближайший час. Эту часть нашей программы, часть «Светлого вечера». Здесь вместе с вами, вместе с нами Максим Дробышев, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук и научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Вот как. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем о дипломатических контактах древнерусского государства, единого древнерусского государства, разделенного. Я думаю, что эта история, она тем важна, что у нас существует некое, ну, такое неложное представление, естественно, вне научной среды, а вот просто у нас, как у обывателей, как у людей, интересующихся историей, или, по крайней мере, наделенных каким-то фоновыми знаниями о нашей истории, древней истории. И так как все, о чем мы будем говорить, все-таки было достаточно давно, там плюс-минус около 1000 лет назад, естественно, все это обрастает определенным количеством мифов, легенд. Опять же, очень много здесь, наверное, свой вклад большой внесли былины, которые хоть и поздно достаточно были найдены, но все равно они составляют, ну, такое вот народное представление о том, каким было древнерусское государство, о том, с кем оно общалось, как оно общалось. Но вся эта мифология, она очень красивая, она хорошая, но хотелось бы иногда еще и в реальность тоже окунуться. Ведь я правильно понимаю, что без дипломатических контактов никакого бы древнерусского государства как такового не возникло?
Ну, безусловно, так, но тут, мне кажется, надо затронуть еще другой, как бы некоторые другие еще аспекты, например, да, уже последние, ну, наверное, полвека точно, да, то есть очень важным фактором образования древнерусского государства был путь из варяг в греки, да, который, по сути, очень важный торговый транзитный путь, да, где торговля всегда подразумевала, да, наличие людей разных этносов, да, то есть это очень важный фактор, который у нас способствовал складыванию древнерусского государства или древнерусской полити. Потому что, конечно, если мы говорим про государство как, ну, в более таком, ну, более современном понимании, да, то есть оно у нас складывается скорее при, наверное, ближе уже к Ярославу Мудрому, потому что вот там много факторов, да, которые у нас способствуют становлению государства.
Да, очень важно хронология определиться.
Они появляются, ну, не сразу, да. То есть в этом плане, вот если мы затронем такой вопрос, как христианизация Руси, одним из очень важных импульсов, которое дало христианство древнерусскому государству, это письменность. А письменность – это очень важный фактор, маркер развития государственности. Потому что государство подразумевает что? Государство подразумевает некоторый бюрократический аппарат. Хотя, если мы задаемся вопросом, уже что мы знаем о бюрократии, ну, по сути, о бюрократии мы знаем уже, ну, ближе к более позднему периоду, да, то есть вот в тот период, о котором мы сейчас говорим, у нас очень такие куцые представления.
То есть не просто Ярослав Мудрый, но еще до Ярослава, соответственно, это и князь Владимир, а еще раньше княгиня Ольга, и все эти попытки соединить воедино, ну, достаточно разные.
Нет, это действительно попытки, вопрос, каким термином это можно назвать. Наверное, когда-то в историографии будет полития.
Полития.
Я думаю, это мне кажется, видно из историографии, потому что я хочу говорить, я напрямую этими сюжетами я не занимаюсь.
А можно пояснить термин?
Ну, окологосударственное образование, да, то есть у нас, если мы посмотрим, чем занимается Ольга, чем занимается Олег, да, то есть они, по сути, присоединяют новые племена, да, и выстраивают что? Они какой порядок выстраивают? Выстраивание административной линии, да, и сбора налогов, то есть какие мы еще увидим функции? Административный сбор налогов, все. Больше мы каких-то других функций пока не видим. Да? С Владимира Святого уже у нас немножко вот по-другому начинается. Потому что тут еще важно понимать, что часто у современника, да, вообще у обывателя, что-то древнерусское ассоциируется словом летописи. Но важно понимать, что летопись – это более поздний источник.
тем более в том виде, в котором они до нас дошли, это вообще списки поздние.
Списки поздние, но тут надо довериться филологами. Филологи, у нас есть другие тексты более раннего периода. Например, житийная литература. Там житие Феодосия Печорского, житие Бориса и Глеба. Там они сохранились в списках XI века. И благодаря филологам мы можем понять, что те вот летопись, там, повесть временных лет, да, которая сохранилась в рукописи XIII века, но по языку она более ранняя. Угу. То есть это, наверное, идея, ну, то есть понятно. И тут важно еще что понять, что у нас часто, да, ассоциируется с летописанием Древней Руси, с летописью. Но летопись – это высокоэлитарный источник. Да, то есть у нас были более бытовые источники.
А какие у нас бытовые источники? У нас есть археология, которая нам дает определенные знания. Помимо письменных источников, наверное, вот на корпусе этих знаний, письменных, археологических, мы в основном базируемся. А что еще?
Но мне кажется, как минимум...
Архитектура.
Ну, архитектура, какая-то житийная литература, которая могла зачитываться в храме.
Это письменные источники, это как раз,
да,
все равно.
Да. Она зачитываться в храме. Да?
А что конкретно, о чем вы говорите?
Вы имеете в виду какие-то конкретные?
Ну, какие-то конкретные памятники, да.
Например, житие Бориса и Глеба, житие Феодосия Печерского. Угу. Понимаете, мы с вами смотрим на это с позиции, ну, не мы, человек 21 века, на это смотрит с позиции как чисто духовного произведения. А, например, в житии Бориса и Глеба есть достаточно четкая идеологема. То есть это последующее возвеличение Ярослава, да? У нас даже потом, вот мы посмотрим по учению Бориса, ой, Владимира Мономаха, я извиняюсь, и там он не просто так указывает, что вот в день святого Бориса я пошел на половцев, и я победил. То есть он маркирует, это мой двоюродный дедушка. И это не просто двоюродный дедушка, это что, святой, да. То есть у нас есть некоторый набор, пусть даже минимальный текстов, да, которые более раннего. Более раннего периода. Вот. Если говорить про уже, ну, не знаю, наверное, дипломатию, понятно, что там была система дипломатическая, она совсем была другая, чем современная или дипломатическая система нового времени. И тут важно что? Говорить о том, что какие-то дипломатические контакты были. То, что у нас древнерусское государство, даже до христианского периода, оно фигурирует в текстах, которые написаны вот иностранцами, по сути, зарубежно. И что важно, наиболее, ну, точнее, не наиболее, это, наверное, очень... Он этот источник хрестоматийный, но он очень интересен в том, что он синхронен, примерно синхронен событиям. Это сочинение Константина VII Багрянородного, сочинение середины X века. Там, на самом деле, сейчас... переосмысленно, там, год его написания, по-моему, 55-й, об управлении империей. И там, значит, сочинение несет определенную прагматику. То есть оно адресовано членам императорской семьи. А если быть точнее, оно адресовано сыну Константина Романа. Но надо понимать, что это источник, это текст, который создан для потомков. Свод правил, я бы даже сказал, вот на современный манер это своеобразная энциклопедия политического управления. И там есть, безусловно, разделы, которые посвящены характеристике окрестных народов, вообще разных народов, которые там граничат с империей, которые не граничат. Часто там есть этнокультурные, ну, можно сказать, заметки, очерки, и благодаря которым там будущие наследники, они смогут понять, как с этими народами взаимодействовать. И в рамках той беседы, которую мы сегодня ведем, тут интересен сюжет о росах. О росах. Что интересно, как мы оговаривали, известно уже и палеологу, то есть рядом исследователей была установлена датировка этого текста. Более того, этот текст сохранился в единой рукописи, что показывает его уникальное значение. То есть он синхронен, и у нас описано, по сути, политическое устройство древнерусского государства периода Игоря, то есть примерно 40-е годы. Uh-huh. Причем, судя по тому тексту, который...
Это надо говорить, 10 века.
Да, 10 века. То есть судя по тому тексту, который вот вы читаете, а это, вот я сразу хочу говорить, этот текст, он хрестоматийный, есть издание под редакцией Летаврина и Новосельцева, 95, то есть он очень известен в исторической науке. Судя по этому тексту, мы понимаем, что он написан на основании тех данных, которые собирала дипломатия, я не знаю, купцы. То есть у нас есть обильный контакт.
А вот этот обильный контакт, он в чем заключался? Тут же важно еще проговорить о том, что на бытовом уровне, или наоборот, или такого не было, в Киев или в Новгород приезжали люди из Византийской империи. И наоборот, из Киева ездили люди в Царьград, в Константинополь. И другие.
Но то, что ездили, точно.
Безусловно.
Сам факт – это да. Греко-русский договор.
Безусловно, да? Да. Кстати, о нем тоже надо сказать, потому что, пускай это такая программная история, которая во всех учебниках есть, но школу мы все давно заканчивали, и поэтому, конечно, это, может быть, сейчас и не очень хорошо вспоминается.
Но тут важно, что, по сути, да, у нас было несколько походов на Константинополь. Причина этих походов очень интересна. А факт, что вот если мы прочитаем условия договоров, условия носят, ну, я бы сказал, околоэкономический характер. То есть предоставление льгот русским купцам, которые находятся в... которые циркулируют в Константинополе. Там, конечно, есть и ограничения, что там, условно говоря, они должны селиться в определенном районе, там район Пера, да?
Но я так
нельзя
понимаю, что...
проходить больше там определенного количества.
Что эти ограничения, они для Константинополя были характерны не только для славян, они были характерны для западноевропейских купцов. Также тот же район Галаты в Константинополе, он предназначался сначала для генуэзцев, потом для венецианцев.
То есть, да, это... и более того, судя по историографии, эти... То есть у нас такие же договоры были и с болгарами, и, то есть с другими этносами, да, которые, с которыми империя контактировала. Там есть тоже одна теория, мы про нее потом я тоже немножко поговорю, историографичная. То есть у нас точно есть контакт. Здесь дипломатический контакт, здесь точно экономический контакт. Да, второй момент – де церемонис, это о церемониях византийского двора. Тоже синхронный текст, кто же написал Константин VII Багрянородный, ну, точнее, под его... То есть это текст явно более сложный составной, то есть под его авторством, где у нас описана миссия княгини Ольги. Миссия княгини Ольги в Царьград.
Я так понимаю, что вот именно визит княгини Ольги описан достаточно подробно.
Да.
Потому что про это часто говорят.
Да, но, к сожалению, на русский текст этот источник до сих пор не переведен.
Не
переведен, есть только фрагмент, переведенный Кузенковым Павлом Владимировичем, как раз про миссию Ольги. К сожалению, да. А церемония Константинского двора, есть переводы на английский, там есть на некоторые зарубежные языки, на русский пока полного перевода нет. Вот, надеемся, что он будет. И там, кстати, очень четко показано, в какой иерархии стоит у нас русская княгиня. То есть история о том, что... Летописная история, более поздняя, что она была оскорблена, что она долго ждала визита императора, по-видимому, не миф, потому что в доцеремониях там вот примерно такая картина, там четко показана градация, то есть в какой последовательности ее принимали.
А это значит, что в сознании княгини Ольги она уже стояла где-то, ну пусть не на одной ступени с императором, но она себя видела недалеко.
Ну, видимо, выше точно по тому статусу, который ее принимали, видимо, так. Хотя, понимаете, тут в чем проблема? Про ее реакцию-то мы не знаем. Про ее реакцию мы знаем с повести временных лет. Реальная ли это реакция, или это уже, не знаю, какая-то идеологема, это, наверное, то есть этот ответ еще ждет своего исследователя. Но мы точно видим, как ее воспринимает император, как ее воспринимает непосредственно империя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня историк Максим Дробышев, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института всеобщей истории. Итак, да, княгиня Ольга в Царьграде, в Константинополе. Но, знаете, вот тут еще интересно, помимо вот таких вот высоких визитов миссий, вы упомянули контингент купцов, которые жили в Константинополе, и, безусловно, иностранное присутствие в Киеве, разное иностранное присутствие в Киеве. Вот что мы про это знаем?
Ну, про купцов можно сказать один случай, дай бог памяти, который описан у Скилицы. Это сюжет, связанный с походом, который последний поход на Византию 43-го года, который было организовано в правлении Ярослава Мудрого, и возглавлял, видимо, русские дружины сын Ярослава Мудрого, Владимир Ярославович. А сюжет связан с тем, что поводом для этого похода стало убийство купца Роса в Константинополе. То есть они есть. Второй момент, который связан на самом деле с текстами хожений. Вот, кстати, вот к вопросу тех текстов, которые носили, скажем так, более обыденный характер. Это хожение. Вот есть хожение Добрыни Дрейковича в Константинополь. Дай бог памяти. Сочинение, да, рубежа 11-12 веков. Нет, чуть более поздний. Более поздний, я извиняюсь. И там, например, у нас указано, что в районе Пера есть церковь Бориса и Глеба. То есть в Константинополе у нас есть храм, посвященный русским святым. Если мы посмотрим работы Сергея Аркадьевича Иванова, который очень плотно занимается византийской географией, он там рассматривает...
Сюжет. И географии тоже, кстати.
Да, да. Раз очень подробно рассматривает вопрос, как этот культ встал в Константинополе, в империи. Да? То есть, но, что важно, если есть церковь, посвященная Борису Глебу, значит, скорее всего, ее клиентелы, ее посетителями были, видимо, росы. Да, то есть вот люди, которые, купцы, которые жили в Константинополе.
А также... Клир этой церкви, соответственно, должен был быть откуда-то из Киева. Ну, к примеру, да, понятно, что высшее духовенство приезжало из Византии, но какое-то все-таки обычные священники все-таки уже, наверное, к тому времени были и свои, и славян.
На самом деле, это хороший вопрос.
Это
я думаю, неизвестно. Что мы пока не можем точно об этом знать. Потому что если мы, например, посмотрим тексты хожений внимательно, мы понимаем, что авторы хожений, священники, которые были там, ну, там у нас, как правило, два направления, это Константинополь и Иерусалим, то есть, исходя из этого, мы понимаем, что сознание древнерусского книжника, оно и Иерусалима-центрично, и Царьграда-центрично, но мы знаем, что они знали греческий язык. То есть мы понимаем, что когда он отправлялся в свое вот это вот паломничество, путешествие, он свободно владел греческим языком, да, то есть у него не было проблем с языком. Вопрос, знали ли росы купцы в царьграде греческий, я, на мой взгляд, он дискуссионен. Я вам не могу сказать. Что хочется непосредственно еще сказать? Да, ну, еще момент, да, у нас все митрополиты, это греки.
Это безусловно, да. Нас... И, видимо, не только митрополиты, но и какой-то клир близкий к ним.
Да, да. Потому что, по-видимому, с этими вопросами были в древнерусской политике свои нюансы. Для этого, на самом деле, интересно почитать вопрошание Кирика Новгородца. Не знаю.
Ну, это же 12 век.
Да, 12 век, но оно показывает конкретные проблемы новгородского клира. Вопрос кадровый и вопрос наличия книг и так далее. То есть это на самом деле очень интересно посмотреть. Я, собственно говоря, почему, когда мы с вами беседовали, затронул Константинополь народного. Вот если мы говорим про об управлении империей, да, администрантной империи, понимаете, в своем трактате о росах он, по сути, описывает всю политическую систему древнерусского государства. Он описывает, что у нас князь сидит в Киеве. Игорь. Пока Игорь в Киеве, его старший сын Святослав сидит в Новгороде. То есть он нам показывает вот эту вот модель, да, которая у нас вот на протяжении всего 10-11 веков, она работает. Он описывает такое политическое, то есть как по люди. То есть он описывает просто буквально по каким народам собирает князь по люди. Он, более того, он нам...
То есть не только повесть временных лет... У нас же, по-моему, единственный источник о полюде – это именно повесть временных лет. Нет, или я ошибаюсь?
Ну, вот и Шокос и Богонародный.
Ну, помимо, это, не, помимо
видимо, его, да, да. Видимо, да. Еще что интересно, вот часто в историографии, но, наверное, тут, наверное, конечно, была большая полемика там на протяжении долгого периода по вопросу, кто такие росы. Вот тут тоже есть объяснение. То есть явно Константин Богонародный, его администрация, его дипломаты, я не знаю, разведка, купцы, они различают. Есть росы, есть славяне. И там указано, что славяне – это пакчинаты росов, то есть данники росов.
Интересно, как они все-таки это разделяют. То есть они...
Более того, они показывают, что у них разные языки. То есть там есть конкретная терминология, там это по-русски звучит так, а по-славянски звучит так. То есть они понимают, что на данном этапе некоторый элитарный состав древнерусского государства – это русы, которые потом будут ассимилироваться.
Современная историография что-то говорит вообще на сей счет, как, где происходит разделение, какое вообще между ними различие, между русами и славянами?
Знаете, современная историография, на самом деле, тут вот вопрос... Ну, мы сейчас плавно переходим к нормандской и антиноманской теории.
Ну, безусловно.
То есть это, в принципе, ни для кого не секрет, что этот вопрос, он уже не в научной плоскости. Может быть, там, я не знаю, в полемической, как в общественной, но в научной плоскости этот вопрос уже остро точно не стоит, потому что археология показывает нам непосредственно нормандскую теорию, да? И то же самое и некоторые письменные источники, да, то есть росы – это, как вам сказать, это, видимо, этносоционим, то есть по от шведского корня «рёц», финского «рёцсе», это гребцы, то есть это, видимо, какие-то небольшие дружины, преимущественно скандинавов, которые циркулируют по маршруту из варяг в греки, да, потом образуется государство, и, ну, наверное, на протяжении там, века, около века, они потихоньку ассимилируются, это видно по именам к ним, по ономастике. То есть, на мой взгляд, ну, не на мой, это, в принципе, уже известно, то есть, эта теория уже с точки зрения науки, она, эта полемика с точки зрения науки уже не стоит.
А еще раз, можно уточнить про храм Бориса и Глеба? Какой это время? Это 11 век, да?
Он упоминается в хожении Добрыни Едрейковича, по-моему, да. То есть это получается, да, чуть позже, это уже 12 век.
А, это уже 12 век.
Но сам факт это есть. И, кстати, вот опять же, если мы посмотрим, да, вот, ну, этой проблематикой хорошо занимался и занимается Сергей Аркадьевич Иванов. То есть там в чем интерес? Понятно, что у нас география, да, как жанр, она пришла из Византии, вот, на древнерусскую плоскость. Но сказать, там у нас точно мы видим переосмысление. То есть, например, в греческом обществе, в ромейском обществе у нас нету... У нас есть только один святой правитель, это Константин. Были попытки сделать из святого Василия I Македонянина. У нас есть его биография, но как бы это не стало житием. И дальше у нас святые люди, то есть вот герои, это не политические деятели. Если мы говорим про древнерусскую традицию, то непосредственно, ну, первая ласточка – это Борис и Глеб, да, то есть это первые святые, это князья. А потом у нас с 13 века появляется целый цикл князей святых.
Была ли разница в миссиях, посольствах, торговых, в первую очередь, киевских и новгородских в Византии еще во времена единого государства древнерусского? То есть как-то вот были отдельно, а вот это новгородское, это киевское?
Может быть, и были, но нам об этом неизвестно. То есть мы это не можем реконструировать никак. Мы только знаем, что вот есть такая... Это впоследствии будет идея. Мы опять же поговорим про Новгород, да, как вот про новгородскую епархию, да, то считалось, что Новгород напрямую подчиняется не Киеву, а Константинополю. Но Константинопольский патриарх это, как вам сказать, не особо принимал.
Да, но это была уже поздняя история. Ну, более, в смысле, более поздняя история.
Это более поздняя традиция, да. Там даже появилось потом сочинение, которое идеологически это обосновывало повесть о новгородском клобуке.
Да. Но это уже 13 век.
Да, то есть, а отдельно миссии Киев-Новгород мы не знаем.
А что нам известно из других европейских хроник о визитах дипломатических, политических, торговых из Киева, из Новгорода?
Вы имеете в виду Византию?
Не Византию, как раз не Византию.
В Европу?
В Европу.
Ну, во-первых, тут надо, конечно, посоветовать посмотреть работу Александра Васильевича Назаренко «Русь на международных путях». Ну, нам, значит, нам известно многое из хроники Титмара Мерзербургского. Миссия, по-моему, к Катону там описана, да. Ну, в общем, да, у нас есть информация, что были некоторые миссии непосредственно и в европейские страны. Даже больше скажу, по-видимому, вот если уж у нас такой, как бы, мы рассматриваем, да, религиозный и дипломатический компонент, попытки, в общем, по-видимому, рассказ о выборе вер, он не совсем...
Не на пустом месте.
Не на пустом месте, да. То есть у нас точно при Ольге была попытка установления с, ну, скажем так, западной ветвью христианства, то есть тогда уж у нас нет деления. Да, и точно нам известно, что после крещения Владимира в Корсуне у нас часть дружины отложилась, и она ушла в ислам.
А, даже так.
Да, это известно, вот эта работа Карпова, Александра Юрьевича, Владимир, да.
Давайте вернемся к нашему разговору через минуту буквально. Я напомню, что у нас в гостях историк Максим Дробышев, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института всеобщей истории, кандидат исторических наук. Я Алексей Пичугин. Через минуту все снова здесь. Не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, друзья, что мы сегодня говорим о дипломатических контактах в Древней Руси, о торговых контактах, о том, как в Киеве, в Новгороде смотрели на Византию, на Европу, как оттуда смотрели на Древнюю Русь. Ну и не только, конечно, мы сейчас будем говорить про более позднее время, уже времен отдельных княжеств, и в частности про Северо-Восток. У нас в гостях Максим Дробышев, доцент ГАУГНа, Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук и сотрудник, научный сотрудник Института всеобщей истории. Интересно, что мы знаем о существовании в Киеве Десятинной церкви, соответственно, еще до 988 года она была, и даже раскопана сейчас частично. Вот известно ли что-то о других культовых строениях неправославных? Ну, понятно, что еще нельзя говорить православный, неправославный, но все-таки западно-христианского мира.
Это мне неизвестно, только знаю, что точно, по-моему, ну, то я...
Но вы говорите, что при Ольге была возможность того, что Русь могла принять вот этот западный
но путь. Но нам просто известно там в одном сочинении, что она отправляла послов и туда, то есть по этому вопросу.
Ну, то есть вот эта история действительно с принятием веры, она...
Она точно, скорее всего, она была не в том формате, в котором она передана в «Повесть временных лет», но то, что как бы рассматривались разные варианты, хотя, наверное, все равно даже для будущего Владимира был очевиден тот вариант, который реализовался, это...
Да, ну, «Повесть временных лет» она рассматривает же скорее это все с такого... все-таки поэтического, да, это такие сообщения скорее поэтического характера.
Но мне кажется, поэтического и ретроспективного. Ну, ретроспективного, да. То есть, да. Которые показывают, что да, что в итоге вот он выбрал правильный выбор.
А как окончание единого государства после Ярослава Мудрого и распад на княжество отразился во взглядах из Константинополя на Русь? То есть, была ли какая-то реакция из Константинополя, установление контактов с княжествами?
Они
с князьями?
Пытались поддерживать, как бы, преимущественно киевскую метрополию, но нам известна история, да, что, как бы, вот, скажем так, нам же известна история из-за Иоанна Киннома, что, ну, это уже более поздний период, это уже конец XII века, когда вот в правлении Мануила I у нас бежит Андроник Комнин к Владимиру Ярославичу в Галич, и у нас тогда отправляется посольство Мануила, где, а уже у нас как бы князь он олицетворяет отдельное Галицко-Волынское княжество, да, где, по сути, там разбирается вопрос, что вот там отсылка, что вот ты архонт, там, у нас был договор, а ты принимаешь, вот, скажем, по сути, политического изгнанника моего. Вот надо как-то с этим вопросом разобраться. Еще есть интересный момент. У нас появляется три митрополии, как мы знаем, после смерти Ярослава Мудрого. Да? Это Черниговская, Переяславская и Киевская. В регистре в перечне епископий православных есть такой документ, называется «Регестр епископатум». У нас потом тоже фигурируют не только Киевская митрополия, еще две.
Что мы... Вот, опять же, когда мы говорим, понятно, что это чуть более позднее время, 12 век, но когда мы говорим про связь с Западной Европой, правда... Это, насколько я понимаю, ни в каких летописных сведениях до нас не дошло, но, тем не менее, вот это пресловутое, которое в учебниках написано, дружба, якобы дружба Андрея Боголюбского с Фридрихом Барбароссой, да, которую нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, но, тем не менее, она описана. Где они могли, откуда они могли быть знакомы, непонятно, но все равно история это есть, и, значит, были какие-то их контакты. Ну, и даже вот эти вот, как они правильно называются, наплечники, да, Фридриха, которые были присланы Андрею Боголюбскому. Уж не говорю о строителях, хотя это там может быть мифом, а может быть и нет. Но вот это же такое явное свидетельство контакта, причем тесного личного контакта.
Но я не уверен, что они встречались.
Но мы же ничего то не знаем про первые 30 лет Андрея
Боголюбского. Мы про это ничего не можем сказать, да?
Ну да. Вот, ну, это дружба, дружба по переписке.
А, ну, если бы она была нам доступна, девизом, ну, понятно, то да. Мы могли бы что-то... А тут мы ничем... То, что торговые, я не знаю, экономические контакты были точно. Вот. Но, скорее всего, Андрея Боголюбского как князя-политика его больше интересовали другие вопросы. Угу. Да, это там война войны с Волжской Болгарией, да? Это, как мы знаем, непосредственно у нас же в итоге в Новгороде будут сидеть много наместников князей из Владимиро-Суздальской ветви Рюриковичей. Это борьба с Новгородом, да, как мы знаем, что именно Андрей Боголюбский пришел к идее, что для того, чтобы покорить Новгород, надо просто взять торжок и перекрыть,
ну,
поставки хлеба.
Поставки зерна, да.
Вот. То, что контакты были, это видно, кстати, и по архитектуре, да, то есть уже и Владимир, и Суздали, но не уверен, что они были в ракурсе каких-то таких крупных политических союзов.
То есть это тоже какая-то скорее поэтическая история, красивая, которая была описана в каких-то недошедших до нас источниках и в XVIII веке только встречается.
Я могу ошибаться, но...
У Карамзина, кажется, по-моему, кроме да. как Карамзина, она нигде и не фигурирует.
Но... Да, но тут, на самом деле, если мы переходим, вот, кроме как Карамзина, надо признать, что Карамзин – человек, который явно к источникам относился достаточно... Вольно. И да, и нет. У него есть свое понимание работы с источником. Потому что касаемо византийско-русских контактов, он подробно разбирает поход Святослава. И он честно показывает, что вот у нас есть два текста. Это «Повесть равных лет», про битву про Доростоль, про Дунайскую кампанию. И здесь сочинение Льва Диакона. Но Лев Диакон – современник. И Карамзин пишет, знаете, я считаю, что мы должны больше доверять Льву Диакону, потому что он современник, а «Повесть равных лет» – это ретроспектива. А там, на самом деле, образ Святослава немножко разный у Льва Диакона и в «Повести равных лет». То есть там, когда обыгрывается сюжет, как-то, дай бог памяти, Никифор Фока предлагает поединок. Зачем нам тратить людей? У Льва Диакона Святослав отказывается. Он говорит, если меня князи убьют, то что будет с моим войском? Что будет с моей дружиной? И, кстати, Лев Диакон также нам подробно описывает внешность. То есть, по-видимому, Лев Диакон, скорее всего, находился при императоре. Он подробно описывает внешность нам Святослава.
Но это еще и показывает отношение, само отношение. Все-таки для нас сейчас достаточно сложно себе представить, что вот та дружина, которая пришла с князем, это именно дружина, это именно люди, близкие ему. Не просто близкие по должности, а близкие еще и по каким-то личным отношениям, по дружбе, по всему. Там, люди, сидевшие за одним столом, много где побывавшие вместе, близкие семьи. Ну, то есть, вот это, что будет с моими людьми, что будет с моей дружиной. Казалось бы, ну, что там заботит человека о том, что будет там с какими-то его подчиненными.
Ну, Татья, очень интересный вопрос задали. Может быть, это не только с позиции, там, я не знаю, каких-то его моральных качеств, но... По-видимому, то есть у нас Лев Диакон...
То есть, скажи, он... не его моральных качеств скорее, тут скорее такого исторического отношения, да, это не обязательно у Святослава быть, могло быть и у Владимира, это могло быть и у Юрия.
Но я вам скажу так, что дружина для князя этого периода – это очень важный компонент. То есть давайте тут самый характерный пример – это сюжет, связанный с князем Игорем. То есть он почему идет на древлян? Потому что инициатива дружины.
Да.
То есть ему дружинники говорят, вот у нас вот здесь Свинельд, почему вот ты князь, Свинельд воевода, почему дружинники Свинельда едят серебряными ложками, а у нас металлические, ну, железные. То есть там это показано пример взаимоотношения. То есть тут важен, знаете, какой элемент? Вопрос реальной причины, он вторичен, но взаимоотношения князя с дружиной хорошо показано. И еще пример. Борис и Глеб. И житие, и сюжет с повести временных лет. У нас дружина не поддерживает действия Бориса. То есть, когда Борис узнает, что Владимир умер, и, получается, Святополк взял власть, у нас же дружина, а у нас, как вы помните, Владимир в это время идет на печенегов. У нас дружина говорит, пойдем, вот у тебя большая дружина, ты наш князь, мы возьмем Киев. То есть дружина говорит, мы решим вопрос силовым путем. Когда они понимают, что князь говорит, нет, это не мой выход, дружина, по крайней мере, основная дружина, у него остается малая, да, его оставляет. То есть тут, мне кажется, интересен другой аспект посмотреть. То есть мы не столько ставим реконструкцию событий, хотя там, скорее всего, там есть...
Ну, там вообще
там
сложно
взаимоотношения князя
и дружины. Даниэльский вообще считает, что там отношения Ярослава и Бориса и Глеба достаточно сложные, гораздо более сложные, чем привыкли
точно, считать. Точно, это показывает нам еще... Ну, на самом деле, да, это известно еще в историографии 19 века, да, там просто Даниэльский, он сопоставляет данные Титмара Мезебургского, пряди от Беймонти и вот то, что мы знаем по истерных лет, и показывает, что там более сложная картина. И пока... Но, да, безусловно, так, то есть... Эта точка зрения имеет право, потому что у нас более поздняя редакция «Повести временных лет», да, и там Данилевский, как вы помните, там еще играет со словом «окаянный», это да. Не только презренный, это еще достойный сожаления.
Да, помню, да. Ну, я помню, но я просто могу адресовать наших слушателей к программе с Данилевским, которая достаточно давно уже у нас была, где он это все подробно разбирает в той терминологии, вот, которой Максим Игоревич говорит.
То есть, и мне кажется, в этом плане, то есть, интересно, как показывает, то есть, Лев Диакон нам показывает отношения Святослава и дружины. И, кстати, Карамзин, у него здесь четкая градация. Он говорит, я буду верить... Я понимаю, что Лев Диакон не во всем объективен, но он современник.
Ну, современник, да, да, это важно. Давайте вот пока ненадолго оставим отношения с Византией и внутренние распри и нестроения... Помимо Византии, все-таки были еще классные соседи, Хазарский Каганат, Волжская Булгария. С ними же тоже была определенная дипломатическая, определенная дипломатия выстраивалась, помимо войн и помимо столкновений.
Да, только вопрос, по каким текстам мы можем реконструировать.
Вот, это к вам вопрос.
Это хороший очень вопрос.
Вот. Что мы про это знаем?
Мы мало что про это знаем. Но мы знаем, что хазары, это, опять же, реконструкция повести временных лет, и мы точно знаем, что у нас одно время некоторые славянские племена платили хазарам дань. Помните, когда приходит Олег,
ну,
да,
естественно,
к полянам,
конечно.
И когда они обсуждают эти вопросы, что Олег говорит, что платите дань мне, а хазары – это, в общем, не ваша...
Не ваша забота.
Не ваша забота. И там же большой вопрос о письменности хазар. То есть, по-видимому, элитарным слоем была, но у нас практически мало примеров. То есть, понимаете, в чем проблема? Что историю Хазарии мы преимущественно реконструируем, ну, по ряду греческих текстов, у которых были какие-то торговые, там, политические, да, вот крепость Саркел, которую строили, по сути, греческие
инженеры. Ну да, это
достаточно
любопытно, что у нас есть, и как-то вот в народном сознании отложилось, несмотря на то, что прошла тысяча лет, почти тысяча лет, такая стойкая, абсолютно негативная коннотация, абсолютно негативное отношение к хазарскому каганату, как к очень враждебным соседям, которые...
Да, вы так думаете?
Разве нет?
Ну, в моем детстве такого не было, я про хорошо.
А почему? Мне не знаю, я прям со школьных времен помню. Просто, когда ты на это смотришь уже с точки зрения истории, понятно, что картина гораздо более сложная, очень сложная.
Ну, хазары интересны с точки зрения организации полития, да, то есть у нас общество языческое.
Да.
Элита исповедует иудаизм.
Иудаизм, да.
Общество торговое. При этом, да, мы знаем, что у них, по-видимому, до непосредственно Святослава, их серьезно подкосили хазары арабские войны.
Да.
Вот. Это общество, которое в какой-то степени в арбитре византийской политики. Да, то есть у нас интересное общество.
Ну, правда, оно действительно настолько плохо в народном сознании. Я правда, честное слово, я со школьных времен помню, но это такой советский нарратив, может быть, не знаю. Может, это у нас так было. Ну, вот, хазары плохие. Понятно, что это абсолютно не исторически, это абсолютно не исторично, но тем не менее, вот привычка давать оценки и красить в черное и белое раскрасила историю хазарского каганата в отношении нас черным цветом, но это вот я так запомнил. Mm-hmm. Это понятно, что я сейчас в данном случае говорю не как человек, который там что-то читал еще дополнительно.
Ну, про хазарский каганат имеет смысл, кстати, работа Артамонова, ну, да. Владимира Яковлевича Петрухина. Да. То есть, в принципе, там какая-то политическая история, она немного она неплохо реконструирована.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Максим Дробышев, историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук и научный сотрудник Института всеобщей истории. И мы хотели поговорить отдельно про Новгород. Все-таки Новгород, это, конечно, абсолютно отдельная история, это Ганзейский союз, вернее, город, ассоциированный с Ганзейским союзом, скорее так, да ведь?
Не, но есть точка зрения, что туда и входил. Какой-то.
Ну, или входил,
он точно, да, активно торговал.
Активно торговал, да.
Я могу ошибаться, но, по-моему, там даже были храмы других конфессий, возможно, католических.
Да, я
но
тоже про это...
Я такую точку зрения слышал.
Я тоже слышал такую точку зрения, ничего больше про это не знаю.
Вот.
Но, опять же, вот если мы говорим о христианизации, мы-то вспоминали Кирикова прошание, у нас, в общем, а история христианизации — это тоже история контактов, конечно же. Естественно, мы не знаем ничего практически об этой христианизации за пределами городов. Вот Новгород — это как раз один из тех городов, откуда до нас дошли памятники. Там Киев, канонический ответ митрополита Иоанна, да, или там Кирикова прошание в Новгороде. Это...
Но Кирикова прошание нам показывает достаточно интересную картину. Во-первых, там... То есть текст, который построен по принципу вопрос-ответ, да. Да, где Кирик и еще там... Один священник задает архимандриту Нифонту вопросы, да, то есть, а можно делать так? Кто говорит, да, можно. Или, а можно это не делать? Нет, можно. И по форме этого диалога, то есть, что мы видим? То есть, как бы периодически они упоминают каких-то латинян, то есть, представителей другого клира. Периодически у нас много сведений о синкретизме, то есть, о языческих пережитках.
Он, наверное, много присутствует.
Да, это точно. Еще что интересно, они задают... Алексей, нам показаны бытовые проблемы паствы. Потому что там вопросы самого разного характера. От сугубо бытовых, да, я извиняюсь, там, гигиенического. То есть самого разного характера.
Хорошо, а вот история Антония Римлянина, да, который якобы на камне приплыл из Рима в Новгород. Ну, понятно, что это житийное переосмысление, но, опять же, эта история так или иначе под собой имеет какие-то основы. То есть, если говорить о латинском влиянии, да, то вот, пожалуйста, история Антония Римлянина. Она сложная, но вот так или иначе он оказался в Новгороде.
Да, и тут еще важно, вот смотрите, у нас Новгород и политически, он полунезависим, да, и церковная иерархия, то есть архимандрит, он достаточно независим по отношению к митрополиту.
Угу. Ну, да. Да.
То есть, и у нас часто идет преемство, да, что я вот подотчетен непосредственно не Киеву, а вот как бы в духовном плане, непосредственно Константинопольскому патриарху.
Мы, кстати, не затронули еще очень важный вопрос, связанный с династическими браками. Вот тут-то и вся дипломатическая история, и международные связи, контакты, они в полный рост встают. Ведь традиция династических браков у нас появилась достаточно рано, правильно?
Да, тут, конечно, надо вспомнить, но это хрестоматийный уже сюжет, да, это брак Владимира и Анны, там как бы история разветвляется, кто-то пишет, что это была дочка императора, кто-то пишет, что сестра была императора, да. Дальше, понимаете, в чем парадокс? У нас же часто житийная традиция, почему объясняется, у нас же Святополк, он старше, чем Борис и Глеб. Почему любит Владимир Бориса и Глеба? Потому что они от христианки. В реальной жизни там сложнее, то есть там как бы это вообще никак не связано. Вот. А более, мне кажется, для обывателей более интересный сюжет, да, это уже связанный с Владимиром Мономахом, который, кстати, опять же, сам текст поучения, сам жанр поучения – это яркий маркер греко-русских связей. У нас до этого нету сочинения с таким названием. У нас нету сочинения, да, вот с названием... То есть сам жанр поучения, он явно возник под греческим влиянием. При этом важно отметить, в историографии была такая попытка найти греческий прототип этого текста. Его нет. То есть мы понимаем, что Владимир Мономах, поскольку у него мать была гречанка, у него было образование немножко другое. То есть его отец, Всеволод Ярославович, знал 5 языков, что он нам подчеркивает. И понимаете, вот женские образы в поучении показывают его восприятие, в том числе и арамейской номенклатуры. Он гордится своей матерью, он говорит, она грекиня. А жены у него фигурируют по принципу «умерла», ну, бывает. То есть одна умерла, а другую он получил на переговорах с половцами. И, кстати, была такая точка зрения, что, по-видимому, Владимир Мономах участвовал в конфликте. Ну, принимал косвенное участие в конфликте в Подунавье в 1116 году, когда объявился Лже-Леон, человек, который себя, как считается, выдавал за сына Романа Диогена, Льва Диогена. И там у Анны Камнин указано, что вот Лже-Леон и Тавроскифы. Есть точка зрения, что под Тавроскифы могли бы подразумеваться какие-то русские силы, потому что вообще термин скифы в византийской номенклатуре этнической – это северные народы. И, кстати, например, такой ученый, как Горский, Антон, он считает, что это нельзя исключать. Может быть, Владимир Мономах себя не метил, но своих родственников мог метить на престол, в том числе греческий, потому что он явно хорошо разбирался в византийской политической системе, и он понимал, что я сын греческой принцессы, а Алексей Камнин, простите, кто. То есть это нельзя исключать. Но я подчеркиваю, да, то есть по тексту мы видим, что наличие греческой матери или гречанки жены – это предмет гордости. То есть это предмет высокого статуса. То есть вот есть другие князья, а у меня мать гречанка. Значит, я в чем-то лучше их, в чем-то выше их.
Это действительно редкость. То есть династический брак вот таким образом заключен, это результат достаточно сложных переговоров.
Ну да, и высокого статуса.
Ну, высокого статуса, само собой. Ну, то есть это же та сторона тоже должна захотеть, чтобы...
Да, но вы понимаете, что с позиции той стороны... Mm-hmm. То есть, вот, по-видимому, это была Мария, дочь, то есть, как вам сказать, Мария не порфирородная.
То есть, надо термин пояснить, ну, я понимаю.
То есть, нерожденная в Порфире, да. То есть, в специальном помещении дворца, то есть, условно говоря, она не дает тебе права на престол.
Но, тем не менее, какая разница, для греков, конечно, это очень важно, для
да, это уже не
славян
так.
Это просто факт, дополнительный факт гордости за себя, за детей. А у детей гордость за родителей.
То есть там даже, по сути, картина какая, что она была дочерью Константина IX Мономаха до того, как он стал императором через брак Зои Порфирородной. Угу. Вот.
Ну, кстати, традиция вот этих династических браков с греками, она достаточно долго, она, в общем, до конца Константинополя продлилась.
Да, до падения. Так и есть.
Спасибо. Действительно, мне кажется, интересная история, которая нам позволяет посмотреть на Древнюю Русь. Понятно, что мы тут, наверное, для кого-то ничего нового не рассказали, Максим Игоревич, но для большинства людей это абсолютно незнакомая часть, которая когда-то, может быть, фигурировала в учебнике истории в каком-то классе. Но в учебнике истории у нас, естественно, есть свойство забывать... потому что, ну, какой-то нарратив, наверное, оттуда остается, но он только в виде нескольких дат. Но, в общем, мне кажется, не грех напоминать себе периодически о том, а как все было в нашей истории, тем более, что такая давняя история, она, правда, я вот с чего начинал, обрастает, тем и закончить хочу, что она обрастает огромным количеством мифов, огромным количеством неподтвержденных каких-то фактов, рожденных уже за последующие столетия. А вот благодаря Максиму Дробышеву можем посмотреть на это так, как на это смотрят ученые, тем более, что Максим Игоревич постоянно ссылался на разных исследователей разного времени. Спасибо. Спасибо большое за этот разговор. Я помню, что в гостях у нас сегодня был Максим Дробышев, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук и доцент Государственного академического университета гуманитарных наук. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего доброго. До встречи. Счастливо.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».